Условия жизни в жилом отсеке крота, в общем, тоже вполне удовлетворяли экспертов, но вот кокон управления подвергся их довольно резкой критике, и вполне справедливо, по мнению Кузьмы, который быстро решил возложенные на него задачи и с интересом бродил вслед за дедом по внутренним помещениям гиганта. Рубку конструировали несколько лет назад. Техническая мысль человечества успела уйти за это время далеко вперед. И теперь надо было подгонять параметры центра управления под новые идеи и открытия. Но не это обстоятельство оказалось главным недостатком аппарата. Он не был рассчитан на погружение в недра Солнца, давление в ядре которого достигало 10 миллиардов атмосфер, плотность плазмы в 15 раз была больше плотности железа или в 100 раз плотности воды, а температура приближалась к 20 миллионам градусов. То есть, по расчетам конструкторов, он должен был выдержать такие условия, но теоретически. Практически же никто никогда эти расчеты не проверял. Крот был первым и единственным аппаратом для путешествий в глубины фотосферы земного светила с температурой всего в 5500 градусов, толщина которой не превышала 300 километров. «Твое мнение?» — спросил Кузьму Филипп, когда они выбрались из недр аппарата на божий свет. Сначала под купол хорошо освещенного ангара, а потом и во двор Института Солнца, расположенного в Калининграде. Здесь уже вечерело, и территорией института завладели сумерки. «Нет слов», — рассеянно ответил физик. «Я готов влиться в команду хоть сейчас». «И никаких сомнений? ТФ-защита вполне соответствует назначению крота, хотя можно поставить дополнительный контур. Кабину метро тоже можно разместить, причем прямо в жилом отсеке, вместо одной из кают. А нельзя оборудовать машину собственным генератором струны, чтобы она в случае опасности могла выброситься из Солнца в ТФ-режиме?» Кузьма скептически покачал головой. «Придется переделывать всю конструкцию, менять компоновку, реактор, защиту». «Понял. Вопрос снимаю. Легче сделать новый аппарат. Эксперты сошлись во мнении, что крот требует дополнительной защиты от давления». «Тут я пас. Расчет внутренних напряжений и методов защиты от давления не моя епархия. Могу только посоветовать, как переориентировать ТФ-экраны, чтобы они держали оптимальную конфигурацию полей при любых ударах, встрясках и нагрузках. Сделай милость, проконсультируй наших парней. Как тебе понравился бур?» Кузьма равнодушно пожал плечами. Крот имел аннигиляционный бур, выходное сопло которого кольцом охватывало линзу аппарата, что давало ему возможность маневрировать в широких пределах. «Я думал, тебе понравилось это конструктивное решение». Филипп искоса посмотрел на отрешенное лицо внука. «О чем задумался?» «О жизни», — слабо улыбнулся Кузьма, выходя из транса. «Вернее, о своем месте в жизни. Честно говоря, не хочется возвращаться в институт. Привык я уже к гонкам, опасности, к тревогам и страхам, к экстремальным ситуациям». «Ну так не возвращайся. Могу похлопотать перед начальством о твоем переводе в технический сектор управления». «Я еще не решил. Передо мной тоже когда-то стоял подобный выбор. Уходить с работы, менять образ жизни надо сразу и бесповоротно, без колебаний. Тогда это называется управление судьбой». «Не могу я так. Думай. Посоветуйся с друзьями, с мамой, с Катериной и переходи к нам. Уверяю тебя, мы решаем не менее интересные проблемы, чем твой институт». «Я подумаю. Вон как раз Гера идет. Поговори для начала с ним. Он уже решился». Кузьма оглянулся и увидел выходящего из здания во двор Института Солнца Германа в сопровождении UMA Синь. Пробормотал. «Похоже, она к нему присосалась, как пиявка». «Не груби», — укоризненно покачал головой Филипп. «Ты же не знаешь, что их связывает. А если это любовь?» Кузьма хотел съязвить, но передумал. «Что ты имел в виду насчет его решимости? Он ушел из своего ИФКа и теперь работает в контрразведке под началом UMA». «Кем?» «Экспертом по контактам с негуманами. Очень перспективная работа. В самом ближайшем будущем мы планируем заняться установлением связи со всеми негуманоидными расами, которые знаем». «Арилоух?» «Арилоух, Барнард, Дайсон, Маат, 101-я щита. Как только справимся с дьяволом, можешь присоединяться к программе». Кузьма вспомнил встречу с агентом наблюдателя. «Дьявол — это в основном потомки негуманов. Я знаю, поэтому и стоит начать мирные переговоры с их предками, чтобы в будущем исключить рождение таких агрессивных систем». «Дед, а Ю-Ю нашли?» — вдруг спросил Кузьма. Филипп остро заглянул ему в глаза. «Зачем его искать? Он на рабочем месте, охраняет правительство. Но он же террорист, агент дьявола. Это еще надо доказать. Он пытался захватить Лопару, напал на меня, убил Керри, и вы после этого не можете ничего доказать?» «Не спеши с выводами, мальчик. Мы работаем, его возьмут, когда назреет необходимость. А что это ты им заинтересовался?» «Просто спросил». «Смотри, не начни играть в крутых полицейских. Голову сниму».
«Да я что?» — пробурчал Кузьма. «Я ничего».
«Добрый вечер, господа Ромашины». Вежливо поздоровалась главная контрразведчица, одетая в самое настоящее платье, а не в стандартный уник, как прежде. «Извините за опоздание. Вы уже осмотрели под солнцеход?»
«Я убываю по делам», — сказал Филипп.
«Кузьма покажет вам крот и поделится своими соображениями». Он повернулся к внуку. «Завтра утром прошу ко мне». Директор управления кивнул всем и направился к зданию института, похожему на глыбу зеркального стекла. Вид с охраны, маячивший в отдалении, догнал патрона, и они скрылись за золотистым зеркальным листом двери. «Подождите меня минутку». Юймэй Синь отошла, разговаривая с кем-то по рации, тоже скрылась в здании. «Нам надо поговорить», — торопливо сказал Герман с необычными извиняющимися нотками.